Наконец-то новая беседа. И беседа такая, я не очень понимаю, почему она здесь загнана в конец книги этого Пинуха. У меня даже здесь помечено, то есть как я о ней вспомнил, здесь написано «Не забыть про 28-й Ниссан», страница указана. Не знаю, почему они ее сместили сюда. Но, тем не менее, это очень, на мой взгляд и на взгляд многих людей, изучающих эти беседы, это сиха такая совершенно особая, обладающая для нас особым смыслом, особым значением. А почему, станет понятно в конце этой беседы, то есть еще через полгода. Но, тем не менее, это, в общем, одна, надо... Вначале происходит накопление материала, а потом Рэбе делает настолько неожиданные и настолько существенные для нас выводы, что эта сиха получается в итоге вот такой вот одной из ключевых, переломных, в каком-то смысле, для жизни всего поколения. Это беседа «Сиха Сойрл Йоим Вэрюшав Койдиш Паша Шмини». Эта сиха произносилась вечером на пятницу и в пятницу недельной главы Шмини. Коях Нисан, 28-го Нисана, Тов Шин Алиф, 1751, он же 91 года. Лахарит Филос Арис, после молитвы Марив. Ну, надо сказать, что вообще даже время произнесения этой беседы, оно, скажем, необычно, внеурочное было такое произнесение беседы. Рэбе, насколько мне известно, он неожиданно начал ее произносить. Никто, в общем, не ожидал, вдруг так, значит, как-то импровизированно поставили там биму для Рэбе, и он начал произносить эту беседу. То есть, ну, очевидно, что-то назрело в существовании этого мира, что Рэбе привело к необходимости спешно, срочно, именно в тот момент, 28-го Ниссана, произнести эти слова. Алиф. Домдейна бьёйм закай бихло увифрдена гела инина хи кори дегиула амитис вашлейм. Что сейчас, когда мы с вами стоим, находимся в Йом Закой, ну, не знаю, надо объяснять или нет, Закой удостоенный, оправданный, разные значения от слова «схус», ну, в данном случае такой уникальный день, который в особой степени предуготован как бы для в целом и в частности, то есть день особый в целом, а в частности он в особой степени предуготован к идее наиболее существенной, освобождению истинному и полному. Дальше большая часть беседы она будет посвящена разбору различных намеков, прояснению того, вот почему именно этот день, 28 Ниссана 1751 года, такой вот он удостоенный, такой вот он особо имеющий отношение к освобождению. Это будет, то есть вот это, собственно, и приведет нас к выводам, вот этим вот, который я анонсировал в конце беседы. Мицад камен хамин йоним. И это вот с точки зрения множества вещей. А именно, клоу зашона с точки зрения года, то есть то, что год 5751, клоу захейдиш, то, что месяц Ниссан, да, с точки зрения месяца, то, что месяц Ниссан, вегама вехлолус ашаву, а с точки зрения недели, в смысле, что недельная глава Шмини, гама вегама йема прати бахейдеш вегаема прати бешаву, и также с точки зрения того, что это за число месяца, 28-го Ниссана, и с точки зрения того, что это за день недели, ну вот, с четверга на пятницу, ночь с четверга на пятницу. В Койнадов Миюхад Мицадын Йон и Шалаеем Вашаво Бесфира Заимер, и включая и в особой степени вот эта вот идея выражена в дне и неделе в счете Амира. Ну, понятно, если 28-го Ниссана, 15-го Ниссана произошел Песах, значит, это вот самый разгар времени между Песахом и Швуис, то есть это время счета Амира. Мицва лимимный йоймео, мицва лимимный шагуа. И, как известно, в счете Амера считаются не только дни, но и недели. Каждый из дней и каждая из недель соответствует какому-то, каким-то сфирой, с каким-то божественным, божественным аспектом, о чем дальше будет говориться подробнее. «Ейш лээр ли аскер ли адги шойда па малдэра гмар вишлэмис масэйну вадэсэйну да авэс гюла амитис вашлэм кадэлькаман». И вот в такой момент, который с точки зрения, ну, какого-то, ну, дальше мы увидим, что с точки зрения какого-то немыслимого количества различных параметров, соответствует тому, чтобы быть днем по окончательного освобождения, в этот день необходимо, без всякого сомнения, опять побудить и напомнить, и подчеркнуть еще раз, дополнительный раз, относительно завершения и полноты наших действий, нашего служения, которые, как они направлены, на приведение освобождения истинного и полного, и сейчас дальше об этом подробно речь пойдет. Ну, общая мысль несложная. Значит, мы находимся мы присутствуем в дне, который весь как будто вот специально заточен для того, чтобы произошло в него освобождение. Ну и еще раз хочется сказать, что, значит, находясь, вот что мы все, уже работу всю закончили, у нас все сейчас с точки зрения духовной работы, как она должна была обусловить освобождение, все в порядке. То есть все сделано, уже нельзя сослаться на то, что мы вот это не доделали, то не доделали, это не доделали, и поэтому освобождения нет. То есть все у нас на месте, и день совершенно уникальный с точки зрения совпадения множества разных идей. Освобождение должно прийти сегодня. Вот и все. Очень важное начало, его надо запомнить, держать в голове. По сносочкам пройдемся. Первая сноска – это вот это Йом Закай, особый день, день, обладающий особым достоинством, удостоенный в особой степени день. Рэбе ссылается на массу фрагментов. Значит, Танис, на Гемору Танис в таком-то месте, Марохин в таком-то месте, Пируш Раши на Беалейса и на Тейце. Значит, ну и пошли по этим ссылочкам. Бетиша Беов, Хорова Байс, Бешнио, Миналан, Детани, Мегалган, Схус, Льёйм Закай, Вихойва, Льёйм Хаяв. В трактате Танис, ну, что из названия этого трактата следует, что основной его темой являются различные посты. Сообращают внимание мудрецы, ну, то есть на это, в общем, трудно не обратить внимание, что разрушение обоих храмов следовало одной и той же хронологии, причем, ну, в деталях. И в частности, оба храма были разрушены 9 ава. Известно, что в 9 ава произошло еще масса, и до разрушения храма, и после разрушения храма, произошла масса событий негативных самого крупного масштаба. И, ну, в данном случае мудрецы судят о том, что вот храм был разрушен, как удивительно, и первый, и второй храм, вроде как никто расписание не писал, то есть это были катастрофы, это были события, которые не то что там вначале вавилоняне, а потом римляне, они намечали этот на какой-то день конкретный. Естественно, это произошло как будто бы случайно. Так почему так? И они объясняют, а это основывается на Брайсе, где говорится... Мегалгалинс хус льёйм закай, дословно, заслугу перекатывают, имеется в виду небеса, перекатывают на льёйм закай, на заслуженный день. И наоборот, обвинения перекатывают на обвиненный день, скажем. То есть с небес следят за тем, чтобы каким-то образом выстраивают события так, что какие-то особо... Хорошие события происходят в день, который вот по своей природе, скажем, духовной, он связан с чем-то хорошим. Или в него уже произошло какое-то хорошее событие. Вот туда перекатывают, дословно подкатывают туда, к этому дню, какие-то замечательные там события. И наоборот, какие-то трагические события, они тоже концентрируются в календаре, в каких-то, ну, кучкуются, вот так пучком торчат из какого-то одного дня, скажем, или какого-то одного периода. В трактате Арохин примерно то же самое говорится, то есть, вернее, не примерно то же самое, а идентично то же самое, та же самая Брайса приводится, и Раши комментирует «Бенисон Нигалу, Бенисон Асидин Лейгайл». В качестве примера Раши приводит высказывание наших мудрецов по поводу того, что в месяце Нисан впервые были освобождены евреи, и в месяце Нисан в будущем будут освобождены. Что имеет отношение, естественно, к нашему разговору. Комментарий Раши на Беалойсха. Рау я койсу парша зойли амер адей мойше, ше кишар кола тейра куло эло, ше зоху эйлу, ше ти йомер ал едейген, ше мигалген схус ал едей закай. Если я правильно помню, то речь там идет, сейчас мы это проверим, то речь там идет о дочерях Цлавхада. А вот ошибочка, лично, речь там не о дочерях Цлавхада, а о Песах Шейни. Ну, в Торе несколько описывают ситуации, в которых какая-то дополнительная информация, она была передана Моше Всевышним в результате какого-то запроса там, со стороны народа. И в данном случае, когда в ходе подготовки к справлению Песоха в пустыне, кстати, единственного Песоха, оказалось, что множество людей осквернены и не могут таким образом принести пасхальную жертву, они обратились к Моше с вопросом, почему должно от нас убыть? И в ответ на это Всевышний дал обязанность приносить вторую Песах Шейни, второй Песах, вторую пасхальную жертву, в том случае, если человек был осквернен во время первого или по тем или иным причинам, не был способен принести пасхальную жертву. И это является заповедь, она является вот символом возможности, постоянной возможности исправления. Нет ситуации, в которой все пропало и возможно всегда все исправить. А в данном случае Рэба интересует то, что эта заповедь, она не была дана квьехал на горе Синай. Ты можешь все время не смотреть в телефон, но это же можно как-то прекратить. Тебя что-то интересует, давай закончим урок, и ты будешь смотреть все время в телефон. Сядешь по-турецки и будешь смотреть в телефон. Ну какого бляда, я не понимаю. Так вот люди взяли, не пришли. По-моему, честно и правильно. Так, ну так и не знаю. Так здесь Рэба интересует, почему вот этот фрагмент Торы, это же тоже Тора, который Всевышний дал с горы Синай. То есть это каким-то образом подразумевал, почему она напрямую была высказана Всевышним, эта информация Мойше, именно в ответ на запрос вот этих вот людей, то есть не с каким-то вот таким хитрым образом была дана. Так вот Раши объясняет, Рауя Хойсу Пашил и Амерлдей Мойши, что этот раздел он должен был, в принципе, заслуживал того, чтобы Мойши его высказал Кишар Кулатой Ракула, как всю остальную Тору. Элыши Зоху Элыши Тумерлдей. То есть Мойша Рабейн, эта информация, насколько я понимаю, и раньше была дана, то есть это тоже фрагмент той Торы, которую Мойша получил на горе Синай. Но он ее не успел раскрыть, как все остальное, а она раскрылась в ответ на запрос этих людей. Почему? Потому что Мигал Геренсхусар и Дейзакай. Потому что Всевышний хотел, чтобы вот эти люди, которые были, они были не просто осквернены, а были осквернены мертвым, потому что участвовали в войне, чтобы они, как заслуженные люди, они вот, благодаря им это тоже раскрылось. Похожий оборот. Мигалген и Схусали Дизак, и мы сказали, что Мигалген, на самом деле, Легалгель, это не только перекатывать, естественно, я просто не очень понимаю, какой здесь можно использовать синоним по-русски. Ну, не перекатывают, естественно, на день, а как-то приурачивают с небес там, к событию, к какому-то дню. И вот точно так же здесь. То есть, если есть какая-то хорошая вещь, то с небес избирают для того, чтобы она осуществилась, именно заслуженного человека, вот, какого-то человека, который этого достоин. И наоборот, если какая-то плохая вещь должна выпасть на долю кому-то, скажем, то Всевышний посылает не цадика, а посылает какого-то человека, который и без того, значит, какими-то проблемами обладает и так далее. Вот, ссылка на Парша Стейца, «Ки тивны байс ходуш веасиса маакелы гагеху». Заповедь ставить мааке, такую оградку на крыше, формулируется Торой следующим образом. Если ты построишь новый дом и сделаешь оградку на крыше твоей. «Велой тосим домим бевейсехо» и тем самым не поместишь кровь на дом свой. «Кии полануэфель мимену», если упадет падающий с него. Как Раша объясняет, «Рауиза липель вяфальпи кейн лойтис галгл митосей ал йодхо, шамигалген эсхус алидей зак и вихови алидей хаев». В принципе, этот человек, который падает с крыши, ну, случайно, имеется в виду, не бросается с крыши, а который залез на крышу, поскользнулся, его упал и погиб. Но он попадает, естественно, провидение за всем наблюдает, значит, ну, следовательно, с точки зрения провидения, он должен был погибнуть. То есть за ним числился какой-то, какая-то проблема у него была, безусловно. Но эта проблема не должна тебя коснуться. Потому что Мигалген искусал и Дейхаев, потому что вот Мигал искусал Дейзак, и потому что хорошие вещи хорошим людям, плохие вещи подгоняют провидение плохим людям, какие-то плохие, участие в каких-то плохих проектах, негативных проектах. И вот тебе надо поэтому поставить Маакел и Гагех, вот тебе надо поставить эту оградку, чтобы себя застраховать от того, чтобы в твоем доме вот такой проблемы не стряслось, не случилось. Третья сноска. Надо считать и дни с счета Амера, и недели. Вначале смотрим... А, сама по себе ссылка, она у тебя тоже есть. В Ейшломер Шемицада Хашива Замиухеда с Дейоими Вешавуа Бенегелес Фирзаимен Нойсова от Гоши Есейра Гампихлос. Кстати, я долгое время, то есть я это узнал, ну, всего несколько лет назад, в результате того, что ошибся в счете Амера как-то и, значит, разбирался с этим вопросом, что вот эта вот формулировка, там, когда мы считаем Амер, мы говорим «сегодня такой-то день, то есть столько-то недель и столько-то дней». Если человек не говорит «столько-то недель, столько-то дней», он не выходит в счете Амера, потому что обязанность действительно считать и недели в том числе. То есть это вот такая вот прямо кондовая обязанность. И... необходимо сказать, говорит Рэбе, что с точки зрения важности особой вот этих вот дней и недель в отношении счета Амера, Нойсова, Адгоши и Цейра, Гампи, Хлолос, Ньона, Шилаеме, Шабу, Мецада, Брио, добавляется, прибавляется значимости также совокупной идеи дня и недели с точки зрения творения. Уфрат Бекви, Шона, Зой, Шепеса, Халби, Шабес, в особенности в этом году, то есть в 1751 году, когда Песах выпал на Шаббас, когда Песах выпадает на Шаббас, первый день недели становится первым днем счета Амера, второй день недели – второй день счета, то есть происходит такой. И каждая суббота – это седьмой день счета Амера. «Веасхола сфирза эмир бмейцой Шаббас» – начинается счет Амера на исходе субботы, «Шааза Шаббас эзэм тмимейс», выражаясь словами наших мудрецов, «субботы тогда являются непорочными субботами, кемей брейшис, как дни творения, ну, то есть, в смысле, что такое совпадение происходит первый день недели, первый день недели, то есть первый день творения, это первый день счета Амера, второй день недели, второй счет Амера, на следующую неделю первый день недели, то есть первый день творения, первый день счета Амера в следующей сфере и так далее. Шибазе мудгешеса ашпоа хадурис, Бейн, Емей, Сирза, Эмир, Емей, Брейшес. Чем подчеркивается взаимовлияние между, счетом, между днями счета Амера и днями творения? Кмедубар, Беарука, Бейсвадис, Дахан, Шальпесес, Сифра, Сихотон, Шунар, так он вместе. Как написано подробно в такой-то сихе. И составитель этого издания приводит отрывок из этой сихи. А именно, это сиха Ахран Шальпесах того же года. А хашива за исейрешем и сифа амитсу бамитсиюш, ешь, ну, на самом деле, эту сиху мы будем учить через короткий срок, потому что это Ахран Шельпесах, то есть, ну, здесь уже, не будем учить через короткий срок, не будем, ее не будет, ну, тем более. Значит, особая значимость шамейсифа амитсу бамитсиюш, ешь, на лифнеизе, которым эта заповедь, имеется в виду заповедь счета Амира, если я правильно понимаю, прибавляет существованию, которое было до того. Шеги бейкер бейомим, а не спорим, связано с тем, что это, она в основном, эта заповедь счета Амира, касается дней, счета дней, шемицию заемим, ешны гамлу да яцивуй. Где понятно, что дни существуют еще до приказа их считать. Ну, вот это такая общая идея, часто обсуждающаяся в связи со счетом Амера. Это интересная заповедь, которая, в общем-то, заключается в счете того, что уже существует. того, что уже есть, что никак вроде не меняет те предметы, которые есть. Скажем, мы счетом Амера считаем дни. Тем самым мы дни-то не меняем, дни как они шли, так они и идут. Единственное, что добавилось, мы их посчитали. Что при этом изменяется? Валидия цивилис проем нас и мецис хашуа. Благодаря тому, что мы посчитали эти дни, мы наделили их особым значением. На что это похоже? Ну, как у человека, скажем, у человека, человек покупает стакан семечек. Семечки он не считает, он покупает стакан. Ему не важно, сколько там семечек, с горкой, хорошо, без горки тоже ничего. А если он покупает драгоценные камни, то он их не стаканами покупает, а он покупает каждый отдельно. Даже если он покупает стакан, то он знает, сколько там этих семечек, сколько там этих драгоценных камней. Если у него столько денег, что он может покупать драгоценные камни стаканами, то замечательно. Так вот, так же и здесь. То есть счет, он наделяет предмет дополнительной значимостью. Мудгешес бейкер ба апирш тмимес бебее кеймей брейшес канал сейв бейс. Так вот, в ситуации, когда у нас параллельно идут счет дней творения и счет сферы, вот это вот наделение особой значимостью дней, она выражается в наиболее большой степени. Тебе понятно, как они считаются параллельно? У нас счет Амера состоит из недель. У нас 7 недель. Значит, у нас первая неделя, скажем, хесед шебе хесед, гвура шебе хесед, тивер шебе хесед. Первый день, второй день, третий день недели хесед. Параллельно идут там дни недели. Если неделя началась со среды, там, не знаю, с середины недели откуда-то, тогда тут есть некий разнобой. То есть там четвертый день недели, он же первый по счету Амир. А здесь получается синхронно. То есть у нас первый день недели, второй день недели, третий день недели, четвертый день недели. И в счете Амира то же самое. Первый день хеседа, второй день хеседа, третий день хеседа, четвертый день хеседа. Перешли на следующий, суббота, и поехали, гвура началась. Первый, второй, третий, четвертый, все синхронно. Кшаосфира деуодам, деуодам. Так вот, в такой ситуации, когда, выражаясь словами мудрецов, которые мы только что процитировали, дни счета Амира становятся непорочными, безызъянными, как дни творения, человек считает, кшеасфира деодам шмитсат ацма и намициз, матимула асфира шмитсат абри. Происходит просоответствование двух вот этих моментов. С одной стороны, счета человека, который всего лишь счет. То есть день пройдет и без того, что я посчитаю счет Амера. То есть там, солнце зайдет вовремя, и вы взойдет вовремя. Это абсолютно не играет, то есть я к этому не имею отношения. День есть сам по себе. Но есть мой счет, который наделяет этот день более высокой значимостью. И есть счет дней, как они со стороны творения, то есть как они все равно будут идти, посчитаю я, не посчитаю счет Амера, хоть все евреи не посчитают счет Амера, все равно дни будут происходить. Они приходят в соответствие. То есть тот счет, которым занимается человек, который с точки зрения самого себя не обладает мециусом, его не потрогать, этот счет, да, то есть ничего с ними, его не взять и не наклеить на день, как бы, начинают соответствовать тем дням, физическим дням, которые происходят и без этого счета. Сфирас шева шавуэс шамя матхилэс бэхот бэшабэс умистаймэс бэшабэс. Они начинают соответствовать дням, и счет Амера начинается после субботы и заканчивается в шабэс. Кеймэй брэжит как дни творения. Кейменша сфирас емей брейшис гимми циеши каемис гамлы амитсу сфирас аемер. Поскольку, вот это, ну, понятно, то же самое, что мы сейчас сказали. Веаль еды амитсу сфирас аемер нас из бог ошибусь и сейр. То есть дни существуют и без нашего счета, но так они приобретают большую значимость. Валпи зэмуван, и отсюда понятно, то их нашлеймус бэмитсус сфирас аемер. Отсюда понятно содержание полноты, заключенной в счете Амера, кшашавуэс гэм тмимэйс кимэй брэйшэс, когда недели счета Амера полны, не безызъянны, как дни творения, в смысле вот эти вот физические дни. Дэавши икера митсвэ дэ сфирэ за эмэр гис сфирэ за одэм, что несмотря на то, что основное в счете Амера это счет именно человека, вот этот вот субъективный счет, не физические дни, а субъективный счет. Микол Мокин Кевинша Тойхна Митсадам Шохас Гдуша Бесфир Зазман Гибен Гел Гедер Айлен Зман. Несмотря на это, поскольку основной пафос заповеди, на самом деле любой заповеди, и этой в том числе, привлечение божественности, привлечение святости внутрь вот, этой, вот этого счета времени, который заповедан, привлечение внутрь материальности мира, а рейзе бишлеймус есейра, кшамцы, дэсфир зазман, или дэйодам, матима, дэсфир зазман, гам, мецад, гидрэйн, тмимис, гемикими, брейшис. Эта задача, она решается в большей полноте, скажем, когда существование счета времени, которое происходит, осуществляется человеком, оно соответствует во всех деталях времени, как оно происходит из рамок мира, то, что мудрецы определили как безызъянные, как дни творения. Так, ну вроде все, правильно? Четвертая сноска у нас дальше, да? Пункт бейс. Уве гэгдэ маскорос майлэ зазман. Ну и, в общем, это вот основная задача была поставлена, и теперь начинаем разбираться с тем, а что же такое в нашем вот в этом времени, такое в этом дне, такое уж прямо удостоенное, что освобождение как будто бы вот просится для того, чтобы его назначить с небес именно на этот день. Рэба предлагает вначале прояснить, каким образом год связан с этим моментом. Дубар камы помим бмешах ашона, ал двара ароши тейвис да ашона кефиша никба веникра бефибны Исруэл. Говорилось многократно на протяжении этого года, ну и мы встречали уже это бесчисленное количество раз, расшифровку номера этого года, как это устоялось в том году, как год был назван сыновьями Израиля. Гоэта яшнас нефлоэс арейну. Год гей тов шин нун алев. 5751 год в его буквенном выражении. Он является аббревиатурой фразы «Пусть будет годом, когда покажу ему чудеса». «Покажу ему чудеса» – это цитата из пророка Михи. Всевышний таким образом говорит в данном контексте о будущем освобождении. Будет время, когда покажу ему чудеса. А с «Гоэт и гей шнас нефлоэс арейну» – это как бы ну, вот такое пожелание, которое зашифровано в самом названии года. «Пусть будет годом, когда покажу ему чудеса». «Нун роши тевис нефлоэс лифнея алев» – и Рэбе неоднократно говорил, а сейчас будет говорить, если я правильно помню, еще более подробно, чем обычно, что данная фраза, она может быть… То есть год может быть расшифрован двояко, он может быть расшифрован как «пусть будет год, чудеса покажу ему», и «пусть будет год, покажу ему чудеса». «Покажу ему чудеса» – это ближе к тексту из пророка Михи, «Арену нефлоэс». А «чудеса покажу ему», «нефлоэс арейну» – это ближе к тому, как этот год ну, должен означаться с точки зрения стандарта. Ну, десятки обычно пишутся раньше, чем единицы, соответственно, должно быть нун алиф, а не алиф нун. Так вот, кивик сива зман и шторис, так, нефлоэс арейну, и здесь у нас нефлоэс стоят перед, нун стоит перед алиф, нефлоэс стоят перед арейну, кивик сива зман и шторис, и срихим лихтове асириес нун лифней аихиды салиф, как это принято в стандартах заполнения еврейских документов, где десятки должны стоять перед единицами. «Ой, гоэш, ты гейш, нас арену нефлоэс» или, как вот второй вариант, который мы упомянули, «покажу ему чудеса», «алиф нун», «алиф роштивис арену лифны, а нун роштивис нефлоэс», «килышойна косув, кемей цесху мерс мисраем, арену нефлоэс, шнеем гам яхат». Как это в области, то есть как «алиф» расположен перед «нуном», «Арену» расположена перед «Нефлоэс», тогда происходит соответствие полное языку Писания, как в дни выхода из земли Египта «покажу ему чудеса». И оба вместе. Сейчас Рэбе это будет прояснять в начале сносочки. Четвертое «Смотри, Шульхан Орух». Ну, тут, собственно, ничего особенного мы не почерпнем. Я боюсь. «Ваихтов бешоним миньяна мируба койдам». Ну, вот он пишет Шульхан Орух в разделе Эвен-Эзер в таком-то месте отмечает, что представление документов необходимо так, чтобы большее число шло перед меньшим. Имеется в виду там тысячи перед сотнями, сотни перед десятками, десятки перед единицами. Таков стандарт. Дальше, ну, собственно, дальше ссылка просто на описание. Это нам сейчас не вполне интересно. Так. Веасбора базы. Объяснение по этому поводу. То есть, вот этот год Арену Нефлоис, ну, хорошо, еврейский народ установил. Это, кстати, достаточно интересно, потому что, ну, всегда возникает вопрос, а почему тут еврейский народ? Собственно, еврейский народ в лице хасидов Хабад, он сам ничего не устанавливал. То есть он ожидал от Ребе определенной расшифровки этого года. И, ну, Ребе там близко к началу года Товшин Налев, и там в праздники года Товшин Налев, и исходные, там, Рош ха-Шана и так далее, и в начале, и дальше на протяжении этого года, уже Песах, уже полгода прошло, он настаивал на том, что этот год расшифровывается так. А ранее настаивал на том, что, скажем, год Товшин Нун, предшествующий год, он расшифровывался как «Тихаиш нас нисим». А предыдущий год там еще как-то расшифровывался. Следующий год был «Нун-Нун-Бейс», «Нефлоис Баколь». И, ну, так или иначе, значит, Ребе нарек этот год таким образом. Евреи это поддержали. Ну, то есть, вот это вот название года, которое исходит от всего Израиля. И евреи наделены определенными полномочиями вот, принимать решения по подобным вопросам. Значит, Нефлоис Шилиат, то есть это название года рассматривается здесь в данном случае Ребе как истинное название, описание года, истинный намек, который заложен в номере этого года. Нефлоис Кшели Ацмом, Ехойлем Лиес Гамбе Ойфен, Шейнам Нирим Беголый. Значит, для того, чтобы понять вот всю эту тему вообще с Нефлоис Арену, Нефлоис Арену или Арену Нефлоис, для этого необходимо вспомнить такую вещь, что чудеса сами по себе, под чудесами мы здесь рассматриваем, мы понимаем здесь изменения тех закономерностей, согласно которым мир живет, установленных Всевышним, заложенных Всевышним в творении. Вот это изменение закономерностей, оно может быть не видно. То есть чудо, проще говоря, произойдя, Нефлоис, произойдя, они могут не находиться в раскрытии. Кемамер бесей, ну, как высказались наши учителя, шиешном нисим шаафилу бала нейс лахаскам вихаме ахири мейны макер бенисей. Рассуждая на тему чудес, наши мудрецы в трактате Нида в таком-то месте, они высказывают такую интересную мысль, что существуют чудеса, когда даже тот человек, который явился субъектом чуда, с которым это чудо произошло, он может не понимать, что с ним произошло чудо. То есть весь мир вокруг него повел себя совершенно каким-то безумным образом, но он даже на это не обратил внимания по той или иной причине. Чудо произошло во сне, он отвернулся в этот момент в другую сторону. То есть, неважно как, но то есть он сам он решил, что все произошло, как и должно было быть. И никакого чуда в этом нет. На самом деле при этом происходило чудо. Посмотрим сразу сноску на трактат Нида, расшифровку. Шнейбн йодм шьёцул из хейра. Йошев лейкоицам лейхот мэгэн. Рассказывает, описывает трактат Нида следующий прецедент. Два человека, вот они пошли там, значит, у нас заниматься бизнесом своим, а один, у него заноза попала. Один получил занозу. Вело ехал на цей, смотри, занозу попал, такую серьезную занозу всадил, что не смог пойти, короче, не получилось у него, вернулся обратно домой, да, не смог выйти. Раша объясняет. Гисхель Михаров Мегаду, он стал ругаться. Льемим Шемешома Шемешетова Сфиноса и Шельхавели Байом. А потом он узнает, что, оказывается, корабль, на котором отправился его товарищ, он затонул. Гисхель Мойдум Шабех, он сразу начал прославлять Всевышнего, и благодарить Всевышнего и прославлять, что Всевышнего этой занозы, оказывается, спас от гибели. Вехайну дома Раби Илозор, и вот это вот, говорит Гемора, то, что сказал Раби Илозор, майдах си войси нефлоис дойлес ли вадой. то, что сказано в Дилем, делающий чудеса великие один он. В каком смысле один он, Раша объясняет, гули вады ейдешеву не заволбаланес и не макирой. То есть он один, в смысле Всевышний, знает, что это чудо. А тот, с кем произошло чудо, он может вообще не знать, что это чудо. То есть, ну, предположим, в данном случае, в результате, в конечном итоге, человек узнал, что это чудо, вот там, значит, он узнал, что, оказывается, если бы он сел на корабль, если бы он пошел на свой бизнес, отправился бы в свое бизнес-путешествие, то он бы погиб. И в результате прославил Всевышнего за то, что тот его избавил от гибели. А в принципе, человек может и не узнать, что какие-то перипетии его жизни, они, оказывается, являлись чудом, который был направлен на то, чтобы его спасти, чтобы там, сделать так, чтобы у него все было в порядке. Ворошем квейдилейлом афилу баонесен и макер бенесей. И благословенное имя славы его навеки, даже баонес не знает, не всегда знает о том чуде, которое с ним произошло. Ваалдерех зе бенегелы нефлойшили майлами нисим. И, значит, вот нисим нефлойс, наверняка, обратили внимание, что здесь чудеса обозначаются двумя словами «нес» и «ниф» и «пеле» или «нифла». А, ну, у нас, я не знаю, в русском языке, наверное, это для перевода, наверное, это синонимы с точки зрения еврейского языка. «Нисим» — это чудеса, ну, там, скажем, первого порядка, а «нифлоис» — это более высокого порядка чудеса. Еще более слово «нифла», «пеле», они указывают на оторванность от материальности, отмежованность, как бы, от обычных закономерностей. В данном контексте еще большую, чем отмежованность от природных закономерностей, тех чудес, которые мы называем «нисим». «Веадраба». Да, так и подобное, мы можем сказать, здесь мудрецы в трактате «Нида», они рассуждали на тему «нисим». «Эйн бала нейс». Макер бы не сой. То есть тот человек, с которым произошел Нес, он не знает, что с ним, может не знать, что с ним произошел Нес. А с Нефлоис, ну, то же самое, только еще в большем масштабе. Итахнин шило иру Нефлоис, мецадгодлима алосом лимайлами нисим. Возможно, применительно к Нефлоис мы можем сказать, что то, что человек бал апелле, он не будет знать, что с ним произошло вот это вот пелле. Это может быть связано не только с тем, что он, ну, там, скажем, ну, просто он технически не знал о том, что будет происходить. То есть он в истории, которая нам сообщается Геморой, как дело обстояло. То есть, если бы он плыл на корабле, начался шторм, корабль развалился, а его каким-то образом вдруг выкинуло бы на причал, то он бы понимал, что с ним произошло чудо. То есть, что он был спасен. А здесь вот этот вот момент спасения и момент осознания этого спасения, они разделились там, ну, не знаю, на недели, на месяцы. То есть, но почему они разделились? Не потому, что он был не в силах осмыслить то, что он спасся, а потому, что он просто об этом не знал. Он лежал больной у себя дома, а тем временем спасался, как бы. Просто не знал, там корабль тонул в другом месте. А в отношении Нефлоис мы можем сказать, что, может быть, Нефлоис, они непонятны тому, кто, с кем вот это чудо Нефла произошло, по причине масштаба. Иногда человек не в силах осмыслить какие-то очень масштабные события, которые с ним происходят. Не по той причине, что он их не замечает, а потому что он не понимает, не догоняет, что с ним произошло. И, как сказано, и, собственно, в Геморе приводится как аргумент, да? Делающий нефлоис гдойлес левадой, делающий великие чудеса один он, в смысле, что он только один он, знает, шелихиоисом нефлоис гдойлес лахэн гу левады ейде шигунэйс. То есть, какова логика этого стиха, как он вплетен в данную Гемору? Поскольку чудо великое, поскольку нефлоис, а не гдойлес, очень велики, то по этой причине человек не знает, то есть, вернее, наоборот, только Всевышний знает, что это Нес. А вот Бала Нейс и Макер Бенисы, а вот тот, кто участвует в чуде, явился участником чуда, поучаствуйте в нашем чуде, рекламный слоган, он и не знает, что с ним произошло чудо. Ссылки мы уже разбираем эту гемору, проучили. «Ва Исофа да Рейнуша Нефлоис Нирем Бегилуй Брие мухошес лейный босар, арыны кипшутей. И исходя из этого, из этих рассуждений, вот это первый вариант расшифровки года, нун алиф, да, нефлоес арейну, указывает на что? Что нефлоес, которые далеко не всегда осознаваемы человеком и вот регистрируемы, они становятся арейну, покажу ему чудеса. То есть Всевышний как бы говорит, я вам сделаю нефлоес, мало того, что вам сделаю нефлоес, я вам еще их и арейну, я еще вам их покажу, то есть вы поймете, что вы находитесь внутри чудес. Так вот, арейну кипшутей, то есть вот эта вот первая редакция, нефлоес арейну, нефлоес, они должны стать действительно видимыми на уровне осязаемого видения, зрительно воспринимаемыми, на глазах, на плотских глазах происходить у людей. Арейну кипшутей, Ребе добавляет в скобках и тут же дает сноску, то есть покажу по простому смыслу, эйн микроеда медей пшутей, и тут, ну, в данном случае мы могли бы, почему Ребе это помечает, потому что мы могли бы придраться к тому, что на самом деле в самом стихе вот эту арену кимейца, арену нефлоес, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, ему, в смысле еврейскому народу, покажу чудеса. Там же, ну, в общем, речь идет не совсем о том, что Всевышний покажет, как я покажу тебе фильм. Не в том смысле, что покажу чудеса, в смысле сделаю их явными, видимыми, а скорее речь идет о том, что я в будущем освобождении тоже буду делать чудеса. Примерно так. Ребе говорит, ну, при этом есть общий принцип, озвучиваемый в разных местах в Торе, в Талмуде, что Писание не уходит от своего простого смысла. То есть, если бы Всевышний не хотел вкладывать в это слово еще и момент зрительного восприятия, в буквальном смысле, покажу, в смысле покажу как фильм, то он бы использовал какое-нибудь другое слово. То есть, мы вправе понимать арейну здесь, в том числе, как покажу, в смысле сделаю явным, сделаю воспринимаемым. Кейвен шакошбуру марл анифлоес арейну клоймер рия рииес анифлоес ги лой беглал шейнам нефлоес лой беглал шейнам нефлоес гдойлес хас пришолэ мэлэ беглал иштадлес вейсаску дакошбуру бекой дубиацми бекойхэ шебекойхэ вейхот лигарэс гам нефлоес гдойлес шугулевады едэш гунэйс. То есть, Всевышний покажет эти нефлоес, и нефлоес станут видимыми не потому, что они, Ребе аж здесь выделяет, да, этот текст, не потому, что они какие-то немасштабные, не дай бог, нефлоес, а по той причине, что Всевышний отдельно будет заниматься, вот он обещает, нефлоес арейну, он будет заниматься тем, чтобы эти нефлоес стали явными, проявились, чтобы человек мог их воспринять. Да? Девятая сноска. Писание не уходит от своего простого смысла. Ну, очевидно, не совсем по нашему поводу. Так мы и объяснили уже. «Май таймы дераби лиэзер ди омар, десаев и кешис хулю тахшитин ген лой, дихсив хагор харбикал ерех, гибер вегойтхо вегадорехо». Значит, в Геморе Шаббас происходит спор между мудрецами по поводу того, какие предметы можно выносить в Шаббас. Скажем, если человек привяжет себе к ботинку грабли, может ли он их перенести? Ну, там он вспомнил, что ему соседу надо было грабли отдать. Грабли нести точно нельзя, ну, потому что даже не то, что грабли, а маленький даже предмет, незначительный, нельзя выносить из общественных владений. Но с другой стороны, ну, ботинки же он выносит, то ботинки надевает на себя и вроде переносит, правильно? Значит, что-то можно на себе там переносить. Вот он, там очки, если человек без них не может, там палка хромовая, там, ну, разные вещи, челюсти вставные, там он может переносить, правильно? Коронки же он с зубов не снимает перед тем, как выходить из дома. Ну, вот он возьмет, привяжет грабли к себе и понесет. Вот можно это или нельзя. Ну, вот и есть достаточно развернутая дискуссия на этот счет, а в частности дискуссия по поводу того, да, ну и приходят в том числе мудрецы к выводу, что то, что является украшением, причем украшением, свойственным данному человеку, то есть, скажем, если мужчина наденет женское украшение, то это не работает, несмотря на то, что это украшение, и оно надето, скажем, таким образом, как его женщина носит, но это для мужчины это не украшение. А украшение можно проносить. А оружие чего? И вот про оружие есть дискуссия, глубокая, интересная дискуссия, является ли оружие украшением. То есть, ну, в принципе, там, я не помню, там, когда я в армии служил, то никому не разрешалось там усы отращивать, скажем, а представителям кавказских народов разрешалось сохранять там усы. Почему? Это предмет национальной гордости. Ну вот, по-моему, там про кинжал что-то тоже такое. То есть не ходили у нас бойцы с кинжалами, конечно. Ну вот, но про кинжал тоже что-то такое есть, что это для них предмет национальной гордости. Это вот, значит, как украшение, как неотъемлемый аксессуар. То есть, ну как иной человек там без галстука не может выйти на улицу. Вот для него этот галстук это совершенно железно необходимое. Необходимый фрагмент одежды. Так вот, что с одеждой? И вот Раби Лезун высказывает мнение, что это такшитин, что это, да, украшение. Оружие – это для мужика украшение. А на чем он основывается? В отношении меча и лука и так далее. Как написано? Хагор харбиха ал ерехо гибер гойт ховадерехо. Опоясай себя мечом, бедро свое. Значит, это гойд вегадар богатыря. Это, ну, красота богатыря, великолепие богатыря. Омар лей рав кахано лимар брейд рав гуна сказал от такой мудрец такому мудрецу гайби диври тейра ксив. Но ведь это про слова Торы написано. Омар лей сказал ему эйн микро йойца мидей пшуты. Хорошо, Тора говорит это, имея в виду слова Торы, но она же говорит с точки зрения дословности стиха, она говорит про меч. Ну, значит, про меч, это к мечу это тоже относится. То есть, с точки зрения лохи, мы можем сделать вот такой вот вывод, что оружие является, несмотря на то, что там это иносказание, а мало ли иносказание, написание все равно избрало для иносказания вот такой оборот. А значит, мы можем сделать такой вывод. Это иллюстрация тому, как Писание не уходит от простого смысла. Кстати, эта идея нам потребуется на самом деле дальше, не в этой стихе, но где-то вот в этом комплексе рассуждений, где мы будем говорить об оружии и взаимоотношении оружия с будущими временами. Так, на самом деле, логическая, ну, алоха была принята, что оружие не является украшением. Оружие нельзя выносить именно в связи с тем, что оружие в результате будет аннулировано. В будущие времена. Если военное положение, это не меняет дело. Если ты имеешь в виду, что можно ли воевать в шаббас, так это не имеет отношения к закону субботы, закону вынесения из самых. Это ради спасения жизни, вот в частности, под необходимостью для спасения жизни подразумевается, ну, скажем, патрулирование там, вот, необходимое или там, выход войск на границу, если это существует, это опасность для там, земли Израиля, для еврейских поселений. Другая тема совершенно. Ну, точно так же, как в принципе там, мудрецы постановили, скажем, что нельзя принимать лекарства в шаббат. Если в этом есть необходимость насущная определенного уровня, то можно принимать, но это не означает, что это разрешенная в субботу вещь. Зажигание огня для больного, скажем. Это не значит, что это разрешенная вещь, зажигать огонь в шаббас. А просто в данной ситуации Тора разрешает, даже более того, заповедует помочь больному, в том числе ценой нарушения субботы. Так, где мы остановились? Девятая была сноска. Так, значит, мы остановились на той мысли, что вот это вот нефлоис арейну, это означает, что Всевышний сделает видимыми, очевидными также те чудеса, которые настолько масштабны, что, в принципе, без усилий со стороны Всевышнего они бы очевидными не стали. В Ейшлгейси фал пиа диюк белошина кусов. И необходимо добавить, обратив внимание на интересный момент в языке писания. Арену нефлоис. Рэба выделяет слово ну. Покажу ему. Арену нефлоис. Покажу ему чудеса. Белошин нистер. Покажу ему в скрытом лице. Значит, уже говорили об этом, конечно. Первое, второе, третье лицо. Я, честно говоря, я, естественно, не этот самый не лингвист, поэтому не могу обобщать. Но напрашивается сказать, что в большинстве языков, наверное, должно быть первое, второе, третье лицо. Потому что вот такая система из трех лиц, она описывает исчерпывающим образом, описывает взаимоотношения между людьми. Первое лицо – это я говорю про себя, или мы говорим про себя. Второе лицо – это мы обращаемся к кому-то, мы говорим про тебя. И третье лицо – это когда мы с тобой говорим про еще кого-то, про третье лицо. В этих лицах понятно, что, то есть, когда я говорю первое лицо, это когда я говорю про себя, понятно все. Второе лицо, когда я говорю ты, благословен ты Всевышний, или просто обращаюсь к человеку, скажем, то имеется в виду, что я обращаюсь к чему-то мне видимому, то есть к чему-то очевидному для меня, к чему-то раскрытому для меня. А третье лицо, это вот мы обсуждаем, мы вдвоем, я и ты, обсуждаем кого-то третьего. И вот этот третий, он, по всей видимости, отсутствует. Мы его обсуждаем за глаза, поэтому он в третьем лице. Иначе бы мы говорили о нем как-то по-другому. Так вот, «Арену нефлоис покажу ему чудеса» используют здесь в данном случае местоимение третьего лица, ему. «Влоби лошен нойха хареку». А почему-то Писание не использует здесь второе лицо. «Покажу тебе чудеса». В смысле, Всевышний говорит, покажу тебе, еврейскому народу, чудеса. Шемойра алдарга налыс ейзер бейликус, шегибе эйфен нистар. Так вот, указывает это на... Правда, не очень понимаю, почему. Почему это указывает на какой-то уровень... В чем тут смысл вот этого намека? Как это указывает на какой-то уровень в божественности? Я не очень понимаю, потому что речь идет о том, что покажу ему чудеса, в смысле ему, еврейскому народу. Тем не менее, Рэбе здесь понимает вот это вот третье лицо как указание на третье лицо в божественности. А что такое третье лицо в божественности? Первое лицо – это божественность, к которой мы обращаемся напрямую и говорим как божественность, которая раскрыта нам, хотя бы в каком-то смысле, которая осмысляема нами, которая, вот, которую мы можем как-то, к которой мы можем как-то обратиться. А третье лицо – это божественность, которая за рамками нашего восприятия. То есть, это божественность более высокого уровня, более высокой ступени, которая вот, скрыта от нас по этой причине. «Векевен шер ес нефлоэс, гимитса дарга налэс ейса бейлэйкус». И поскольку видение чудес происходит, исходит из крайне высокого уровня в божественности, «арейну давка», то есть, «покажу ему», подразумевает задействование божественности вот этого третьего лица. «Боим гам ланифлоис гдейлес». В результате достигаются вот эти самые великие чудеса. «Нифлоис дойлес ливады» из стиха. «Шигу ливады еде шигу нес». То есть те чудеса, в отношении которых только сам Всевышний в обычной ситуации, без каких-то усилий, которые он сам предпринимает, человеку понятно, что это чудо. «Бери ему хошес лейный босов». Так вот, это, вот эти чудеса, они привлекаются на уровень ясного видения, ясного видения, ощутимого плотскими глазами и так далее. Десятая сноска. Смотри, зор в таком-то месте. «Ареко мибаилей». Оказывается, этот вопрос. Почему в этом стихе говорится «арей ну нефлоес», «покажу ему чудеса». Зор задает вопрос, почему не написано «ареко». Почему не написано «покажу тебе чудеса». Зор, он тоже здесь расшифровывает. «Мойш зомен де меймершим широсо лызимна де осей». Мойш спел песню в настоящем, в будущем времени. «Май таймо бегиндих сив». Потому что написано, Миха в таком-то месте, «Ки имеет цеску мерец мишоем, арен нефлоис». «Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса». «Арен ну, ареко мибайли». Почему «покажу ему чудеса»? Надо было написать «покажу тебе чудеса». Мойша, наверное, Мойша приглашен спеть песню в будущие времена. «Эло арену мамаш». «Но покажу ему чудеса». «Лиман дыхама бекадмейсо яхмейлей Тиньонос ведогу арену. А, вот здесь есть перевод. Фух, как удобно. Я уж испугался, что я не допереведу. Но в данном случае, почему говорится арену нефлоес, имеется, покажу ему в буквальном смысле тому. Дальше вот я лучше перейду в перевод. Сейчас. Мойша мизумен ломер шира восетло. Все, мы тут перевели все правильно. Значит, Мойша был приготовлен, приглашен для того, чтобы воспеть песню в будущем. А, ну, это, естественно, комментарий песни на море. Да? Оз Йошер Мейша в Неисруле. Тогда воспоют Мойша и сыновей Израиля. Мудрецы задаются вопросом, почему в будущем времени. Почему воспоют, это же они воспели и тогда. И видят в этом намек на воскрешение из мертвых, что Моше Рабейну в будущем, при будущем освобождении, когда евреи будут окончательно освобождены, он, воскреснув из мертвых, воспоет песнь. Значит, Моше воспоет, Моше приглашен для того, чтобы воспеть песню. А там, по какой причине? А вот потому что написано Кимейцеску и так далее, как вне выхода из Египта. Почему же там написано Арейну, надо было бы написать Ареко? Арейну мамашли Миша робит хила в Ейро в Ейрое лой шейнис в Зеу Арейну. А потому что говорится, подкажу ему чудеса, имеется в виду ему Мойша, да, тому, кто видел в начале, и ему же будут показаны эти чудеса в конце. Вот так объясняет это дело Зоар. Какое-то это имеет отношение к нашим рассуждениям об аспектах божественности, я, признаться честно, не очень понял. Ну, тем не менее, вопрос такой задается, почему Арейну, а не Ареко? И Ребе здесь, на первый взгляд, Ребе дает ответ, отличный от того, который дает Зоар. И 11-я сноска, что вот эти великие чудеса, в отношении которых, ты запомнил этот стих, да, что «Ойсо нефлоес дуэс ливадой», ну, это из псалма, который в молитве Кидейлам Хасадой, «Лаис нефлоес дуэс ливадой», делающему великие чудеса один он что в контексте той геморы знает о том, что это чудеса. Почему? Потому что они нефлоес гдойлес. Так вот эти чудеса нефлоес гдойлес, благодаря усилиям Всевышнего, арену, они становятся чудесами, они становятся явными чудесами, различимыми, понятными для материального глаза, воспринимаемыми в том числе плотским глазом. Ребе предлагает дать пояснение этому. Лигайр миамивуэр, у тебя есть в этой сноске, буэратейра в таком-то месте. Увеарука биягилейр. Обе книги Цемах Цедека, вернее, первая книга Уэратейра, если я правильно понимаю, подборка такая из разных, из разного написанного Цемах Цедека. Миягилейр, это Цемах Цедек над Ильм. Ашайхус де арену нефлоес, лы нефлоес, дойлес ли вады, айншом. И там проясняется связь между этими двумя стихами. Понятно, что два стиха совершенно отдельные. Арену нефлоес пророка Михи, нефлоес дойлес ли вады, это из Дилем. То есть они связываются вместе вот выше приведенной геморой. Но так-то совершенно отдельно, из разных книг, из разных мест, вроде о разном говорящие стихи. Так вот, Цемах Цедек, он связывает эти стихи между собой в упомянутых двух книгах, сейчас отрывки из которых мы зачтем. Первый отрывок из Зоэр а-Теейра, Нанах, в отношении этого стиха. Этого стиха какого? Наверное, тут два стиха у нас, да, и оба из Нах. Ну, как я понимаю, из, наверное, кемейцевского мецроем арыны нефлоес. Вайн машикос вейдми инин арыны нефлоес мебетилим. Симен мемал посук рабыс осисо. И смотри в отношении вот этого «покажу ему чудеса». В Дилем, в таком-то месте, на 40-й псалом, где написано «много сделал ты». Бейнин шалзен и мар лоис нефлоис дуэс ливадой. По поводу того, что вот не лоис нефлоис дуэс ливадой. Переводить уже не буду, потому что замучился. Алдера шубейце с Мицроем, подобно тому, как это происходило в дни выхода из Египта. В Игоя гойлых лифнеем, когда Всевышний шел перед ними, гу весь диный, он и его суд. «Велосит лова и кигойлых лифнейхам авая гули вады», а вот в будущем Всевышний пойдет перед ними один. То есть, когда евреи выходили из Египта, перед ними шел Всевышний, и его суд их вел по пустыне, там выводил из Египта и так далее. А в будущем будет вести их один. «Медреш рабе соф парши бой». В таком-то месте в Мидреше, в имке инзеу лоис не флоис гдейлес ли вады, шиимших мипхинес вениза вавай ли вады. В этом контексте стих лоис не флоис гдейлес ли вады, как он имеет отношение к будущему освобождению, как стих в пророке, Михе. Он говорит о том, что вот чудеса будущего освобождения, они будут привлекаться из аспекта низга вава или вады. Вознесен Бог один он. Велимайлы гамкин пхинас бейздины. То есть, будут привлекаться из божественности, как она выше также бейздина Всевышнего. То есть, из того аспекта, где есть только один он, без своего бейздина. Велахен и Нефлоис Делес Ейсом Бейцис Мисроем, по этой причине будут происходить чудеса больше, нежели при выходе из Египта, Шигоя Алидей Гу Увездиной, которые осуществлялись им и его бездином. Ну, понятно, что он и его бездин – это вот некоторая метафора, которая в контексте наших рассуждений означает, что... Ну, там, я не возьмусь за то, чтобы ее прояснять, но на первый взгляд означает, что Всевышний при выхождении из Египта он освобождал евреев, с одной стороны, он сам, как об этом подробно говорится во множестве мест, в частности, те, которые мы изучали, но при этом божественность раскрывалась на уровне, где присутствует бейздин Всевышнего, то есть правая сторона, левая сторона, хесед, гвура, тиферес и так далее. Да? А в будущем будет это раскрытие исходить с того уровня, где даже этой множественности нет, где даже этого дополнительного нет, где есть только гу левадой. «Везеу кимей цесхумейс мисуэ маран нефлоизм, пинес нефлоиз дойлес». И вот в этом связь между этими двумя стихами. То есть, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, но не флоис гдойлес левадой. Но вот в той форме, в которой они будут исходить из единственности Всевышнего, более высокого порядка, скажем. Большей степени раскрытия. Теперь отрывок из книги «Я и Лейр» более протяжный. «Лоис не флоис дейлес левадой». Понятно. У вишло дав мем он бейс пиреш инен ливады хайну ки лифомим гу мей расагосы ал еды им цой. Наверное, не асагосы, а ашгахосы. Я так думаю, что, возможно, здесь опечатка. Значит, делающий чудеса великие один он. Хорошо. В книге «Две скрижали завета» в таком-то месте говорится в отношении идеи ливадой. Ливад. Это один левадой, один он. Эй, ну это мельвадей. Левады, один он. Что означает один он с точки зрения Шнейлуха Забрис в этой книге? Что иногда светит его, почему-то постижение, я думаю, что его ашгаха, через посреднические начала. Велифомим левадой, а иногда вот он сам по себе, да, сам светит. Ну, близко тому, что мы сказали выше, если правильно были мои догадки по поводу бездина. То есть, иногда реализуется божественное провидение через божественные качества, как они там в мире, значит, начинают работать. А иногда происходит, разворачивается дело так, что вот сам Всевышний, как бы без, минуя, как он выше, чем его, скажем, вот эти вот имцои, как и он выше, чем те посреднические структуры, которые бывают задействованы в реализации его планов, действуют. Лифомим левадой. Ке оймер и лейс нефлоис дейс левад. И это как то, что написано в Дилем. Эйс нефлоис левадой. Нефлоис гдойлес левадой. Роцу лэмер шилой алиде имцоим. То есть, что это означает? Это не через посредника. Везеал дэрэши пирэш би ялкут паршес бешалах, соев рэмэс рэйш нун. И это подобно тому, что в Елкуте, Елкут такой мидреш, написано в таком-то месте. Ал посуки мэсэскэмэс мисруэм арэн нефлоис. по поводу нашего стиха, как дни выхода из Египта, покажу ему чудеса. Арейну ма шелой рейсилы овейс, то есть покажу, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, то есть покажу то, что отцы ваши не видели при выходе из Египта. Покажу нечто большее, покажу ему чудеса. То, что не показывал про отца. Шары, нисим внифлоиша, они осит лаосейсим абоним, юисерми апелла внифлоис, маша сисим овес. Потому что те чудеса и знамения, которые в будущем я буду делать сыновьям, они выше, чем чудеса и знамения, они больше, вернее, юисер, превосходят чудеса и знамения, которые я делал отцам, имеется в виду при выходе из Египта. Вехену эмир лоис нифлоис дэвис ливадэй. И вот это вот то, о чем говорит стих, делающий чудеса великий один он. Завершение цитаты из Елкута, на которую привлекает Цемах Цедек. Вэвшир луэмер лэфируш гэйви шома ашло шэгэм нифло из дойлэс и бьёйсар мейцэс мисроем. И необходимо сказать в свете комментария, который приводит там Шнейлух из Абрис, что, значит, в будущем будут более великие чудеса, нежели при выходе из Египта. Почему они будут более великими, как это вот эта книга объясняет, основываясь на этом Мидраше, если я не запутался, одну секунду. Это шло, приводил Мидраш, правильно? Мне показалось, что да, сейчас. Да. Значит, конец цитаты был из шло, ну и из Мидраша тоже. Из Елкута тоже. Да, так вот, как объясняет, получается, шло вот то, что будут большие чудеса, а вот что они будут привлекаться от его всесильного Левадей, вот именно от него самого, Шилой Аль-Едей Шумэнцой, не опосредованно через какое бы то ни было посредническое звено. Вэгайну кэмаймер рабисейну в мидрэш рабасу сов паршас бой, ки лой бихи позанты цию, и это подобно, то есть это то, о чем говорят мудрецы в Мидраш Раба, в таком-то месте, в отношении стиха, не в спешке выйдете. Лышо вараниу вейздини гаиси мигалок лифнегэм. Значит, о чем идет речь? Ну, тоже достаточно известный иньян, что в будущем, про будущее освобождение, про освобождение из Египта сказано, что оно происходило бехипазон, со спешкой, что евреи как будто бы убегали из Египта, несмотря на то, что вроде египтяне не сами их оттуда выпихивали, но вот все равно это происходило в спешке, необходим был побег, и необходимость этого побега дается чрезвычайно широкое объяснение в Торе хасидизма. Этот побег был связан с тем, что еще не была совершена работа по переборке мира и по переборке самих евреев, поэтому им приходилось вырываться из изгнания, выпрыгивать из изгнания. Вот. А в будущем, о будущем освобождении говорится, что не методом бегства вы будете выходить, а вы пойдете спокойно. Вы будете выходить из изгнания спокойно. Что это означает? Что тогда не будет необходимости в этом побеге, выпрыгивании, выбегании из изгнания, а это будет естественный, закономерный процесс. Так вот Мидраш Раба по поводу этого стиха «не в спешке вы пойдете». Лишиовара объясняет так, Мидраш Раба, эту идею, почему «не в спешке». Что в прошлом, имеется в виду при выходе из Египта, я и мой суд, мы пред вами шли. Шенеймар веавая, гойлах лифнегем, еймом, как написано, а Бог шел пред ними днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. А волосит лов, и они левады, а вот в будущем я буду сам перед вами идти. То есть не как бы не выражено мое присутствие будет облачным столпом или огненным столпом или чем-то еще. Собственно, я персонально пред вами и пойду. Шенеймар, как написано, кихойлок лифнейхам авая хулу. Как сказано в стихе, посвященном будущему освобождению, ибо идет пред вами Бог. Веройцел эмер кианиу вейс дини. И что это означает? Цемер Цедек развивает эту идею. Я и мой суд айну шенимших мемэнэй сборг дэрэхэнцоус бейс диной. То есть, что в прошлом присутствие божественное привлекалось от него, благословенного, через его бейздин, ну и отсюда не, была необходимость в спешке каким-то образом. А волосит лови, они левады, и шелуэлидейн соус клол. А в будущем будет происходить выведение евреев из Египта, из изгнания, без какого-то ни было посредничества. А филу лоялидейн соус бейздин, и даже не через его бейздин. Велахен и енифлоис дойлес левады. И поэтому будут великие чудеса. Поэтому будут те чудеса, которые левадой. Ой, снифлоис дойлес левады. Вайн машикос вопросы к врахам дойлем и капцеко. Шехем ним шохнио мипнимиус атик йоймин. Валдар зей шлоймер и нен нифлоис дойлес левады. И самых садок отсылает к другому месту, которое здесь не случайно ставитель приводит, это продолжение цитаты, потому что оно для нас, конечно, тоже, ну, по всяком случае, дает направление для размышлений, где говорится о том, что будущее освобождение будет происходить из Атик Йоймен, из Атика. То есть вот это Левадой, вот это вот только один он, имеет в виду Атик. Хорошо. Продолжаем по тексту. Увазе гуфа штейс дори. И в отношении в этом самом два порядка есть. Асейдер, мицад, мицизаэлем, ксивес, шторис. Первый порядок, он обуславливается тем, что, как заведено в мире. На что намекает то, что этот порядок обуславливается, как мы выше процитировали Шульхан Арух, порядком, стандартом написания различных там, чеков, дарственных, там, долговых расписок, документации всякой мирской, да? В том числе, то есть с документов, оформления, регламент оформления документов. Это, безусловно, такая мирская вещь, которая направлена на то, чтобы облегчить дело производства, вполне себе бытовые вот какие-то там, договоренности людей, грамотно и справедливо описать. Так вот, это намекает, естественно, на мециус аилам, существование мира. Так вот, первый порядок, он обуславливается этим, когда нун стоит вперед алиф, десятки стоят впереди единиц, нифлоис стоит впереди арейна, нифлоис арейна. Кимитсад мцизаэда милимату лимайло, почему? Почему с точки зрения существования мира вот такое расположение будет этих слов, существительного глагола? Потому что с точки зрения существования мира, то есть движение снизу вверх, побуждение снизу вверх, Арейза нефлоис шелимайла мигилуй. Чудеса вот эти нефлоис, которые нефлоис гдойлес левадой, да, будем задействовать наши новые приобретенные знания, они выше раскрытия. В изгалусом я лидей пиулами ухедес да арейну. А раскрытие этих знаний, этих нефлоис, происходит благодаря дополнительному какому-то приложению сил со стороны Всевышнего, вот этого арейну. Покажу ему. То есть, вот это такое, значит, специальные усилия вверх прикладывает к тому, чтобы эти нефлоис, которые с точки зрения самих себя, они выше всяческого раскрытия, они стали, вот, несмотря на это, видны и различимы, и ощутимы, и так далее. «Ваасейдр митсада тейра». А порядок с точки зрения Торы, то есть, ложь на косу, варен нефлоис, с точки зрения Торы, почему? Потому что в Писании эти слова стоят в обратном порядке. Вначале алиф, потом нун. Вначале арейну, потом нефлоис. Арейну нефлоис, ки имеет цесхомерцмисуэм арейну нефлоис. Это намекает, такой порядок сообразен порядку Торы. Именно вот развитию событий в этом микроэлементе. С точки зрения Торы именно. Шемиль хатхила ешный агилуй, что изначально есть раскрытие арейну. То есть с точки зрения Всевышнего нет скрытых чудес. Ему очевидно, что он делает. В развитии событий сверху вниз есть арейну, есть уже явленность этих чудес. Венефлоиш или майла мегидра аэйлам милимайла лимату. И есть раскрытие тех чудес изначально, которые выше рамок мира, как они раскрываются сверху вниз. Вейш базе машейн базе. И каждый из этих порядков, на самом деле хочется сразу оговориться, что даже по отношению к предыдущей стихе, где, ну, на мой взгляд, как это не ужасно звучит, но иногда у меня такое было ощущение, что люди, которые слушают эти рассуждения, даже без расшифровки сносок, они, ну вот как-то должен у них появиться вопрос, ну это же занудство какое-то. То есть вот так мы разжевывали какую-то тему. И, ну, по сравнению даже с предыдущей сихой, вот это вот, то есть мы в арену Нефлоэс, мы вцепились в эту арену Нефлоэс, и арену Нефлоэс, арену Нефлоэс, или Нефлоэс арену, а Нефлоэс арену соответствует там документам, а арену Нефлоэс соответствует, значит, тому, как это в стихе, вот как это проявлено. То есть вот сколько ж можно этим заниматься, так вот, ну вот в данном случае это надо, наверное, это трудно воспринимать человеку, который, ну, который немного занимался подобного рода изучением, и даже тому, который много занимался подобного рода изучением, в общем, тоже, наверное, восприять нелегко, но никто не сказал, что будет просто. То есть если Ребе считает нужным эту тему проживать вот до такой степени, то значит в этом есть определенная целесообразность. То есть мы понимаем, исследуя этот момент, какие-то, ну, даже на первый взгляд, мы таких простых вещей не понимаем. Вот сейчас мы въелись, вот это арена Нефлоэс, сейчас проедим, здесь просто вот дырки будут на бумаге уже. Ну, значит, это необходимо для того, чтобы разобраться в том, для того, чтобы прийти к тем выводам, которые нам требуются в завершении данных рассуждений. Хорошо. Так вот, арейну нефлоэс. Сейчас, в еиш базе, да, и в еиш базе машин базе. И в данном случае, как, скажем, в Геморе мы несколько раз сталкивались уже, вот эту вот идею црихо, то есть когда писание сообщает несколько фактов, которые непонятно зачем писать, не обязательно писание, Мишна, все, сообщается несколько фактов каким-то источником, которые вроде, ну, все об одном, зачем они все нам нужны. И вот нам Гемора объясняет, если бы было только это, то мы бы подумали, а если бы было только то, то мы бы подумали. То есть нам обязательно нужны оба истории, оба указания для того, чтобы получить правильную картинку. Так вот, в данном случае, зачем нам нужно и вариант арену Нефлоэс, и вариант Нефлоэс арену? А потому что каждый из этих вариантов несет в себе что-то свое. Вот мы уже определились с тем, что первый вариант, Нуналев, несет, указывает на движение снизу вверх от мира в божественность. Как бы. Ну, естественно, это затрагивает тему вот этих двух единств, верхнего единства, нижнего единства и верхнего единства. А арену Нефлоэс это сверху вниз, то есть как бы из божественности туда к нам вниз. Так вот, есть у каждого свое индивидуальное достоинство, свое преимущество. Арену Нефлоэс это сверху вниз. Мизгал и дарга налыс ейсабрилый кус. Речь идет о раскрытии высочайшей ступени в божественности, более высокой ступени в божественности. А волгилы уикер биикер милимайло. Но раскрытие этой высокой ступени происходит именно свыше. Велой мецад гидре атахта нойлом. А не с точки зрения вот этого низа, не рамок низа, то есть не с точки зрения мирского. Увы нефлоэс арейну, а вот в нефлоэс арейну, чудеса покажу ему. А рейза мецад гидре атахтан. Это происходит с точки зрения рамок именно низа. А воллой мизгал из даргасалы и даргасалы и кусшили майлом и гидреаэйлом, лигамрой мяэйлом, а не раскрывается ступень божественности, которая совершенно поднята над миром при этом. Да? Еще раз, значит, когда мы говорим словосочетание «арейну нефлоэс» указывает на раскрытие более высокое, с одной стороны, с другой стороны, это раскрытие, оно не так привязано к низу. С другой стороны, нефлоэс арейну снизу вверх, это раскрытие, как оно сообразовано с низом, со стороны рамок низа, но раскрытие зато ступени менее высокое, чем в арейну нефлоэс с точки зрения божественности. А в Алломис Галда «Вэашнеймус ваамите зибицэрюшнэвим гамьяхат». Ну и понятно, что когда, наверное, как во всех наших рассуждениях, которые достаточно стандартны, часто встречаются на разном материале, но с точки зрения структурной они очень похожи. Во всех рассуждениях о побуждении снизу, побуждении сверху. Побуждение снизу обуславливает привлечение более низкого света, но более вниз. то есть вот именно как бы схватывается сосудами. Побуждение сверху обуславливает привлечение более высокого света, но зато не всегда одевается в сосуды до такой степени, как при побуждении снизу. Вернее, никогда не одевается. А идеалом является объединение, естественно, и того, и другого. Когда преимущества объединяются, а недостатки исключаются. Так вот, полнота истинная, а полнота, вернее, вошли мы заметить, истинная полнота, правильно. Истинная полнота заключена в соединении этих двух аспектов воедино. Нефлоес арыну, варыну нефлоес. Шемис галес, даргас или кушили майлом или гамри мейлом. То есть, когда будет раскрываться, в ситуации, когда будет раскрываться, с одной стороны, божественность, которая совершенно выше мира, а с другой стороны, вот эта божественность, которая совершенно выше мира, запредельно, она будет привлекаться и в мир, и пронизывать мир, и становиться, одеваться, короче говоря, в сами рамки мира. Я думаю, что не случайно здесь Рэба переводит вот это вот слово «насэйс» от слова «осия», который здесь вот как не очень мне, для меня переводимо. Вот будет делаться со стороны рамок мира. «Велахэ, велэхол, лэройш, вэйкер» в первую голову и в основном «из галуса, нефлоэс, шэйдэйсом, медубр, бэкосов». Раскрытие чудес, о которых говорится в Писании. «Кимей цесху мерец митсрой марэна нефлоэс», как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. «Из галуса нефлоэс дегиула амитис вашлэйма алиидей машиэх циткейну». То есть раскрытие чудес нефлоэс. Сейчас сносочку почитаем. Раскрытие чудес освобождения истинного и полного, которое происходит благодаря машиэху праведнику нашему. То есть вот это все, что мы сказали, такой вариант раскрытия, идеал этого раскрытия, когда объединяется нефлоэс, арена, нефлоэс, все это применительно в основном к тем чудесам, о которых и речь идет в Михе, то есть о чудесах будущего освобождения, которые осуществляются в Машиахе. Сноска 12. Нефлоэс. Гамбэр хванисима нефлоэс дейцэс митсроим. То есть выше мы сказали уже, привели это в Уратойра, объяснение Цемах Цедека относительно превосхождения, еще до этого в каком-то, где это прозвучало, а нет, это действительно в Уратойра прозвучало здесь у нас впервые, о превосходстве чудес будущего освобождения, также чудес выхода из Египта. Рэбе ссылается на Ойра Тойра. Это он говорит, смотри, Ойра Тойра в том же месте. Ну как, в продолжении тому Ойра Тойра, который мы процитировали выше в 11-й сноске. Да? Все правильно. Смотрим. Беприс хайм шар хагам маце из переквов бедибра масэля мари гамки на рынке флоэс. Значит, если мы заглянем в книгу Приец Хайм, это книга Раби Хайм Витали, основанная на Кабале Святого Ари, в разделе, посвященном Песоху, празднику Мацы, в таком-то месте. Арену нефлоэс Зоис Лишойный, значит, начало цитаты. Гамкин арейну нефлоес мипхина сбина има илоя. В будущем освобождении имеется в виду, если я неправильно понимаю. Также покажу ему чудеса из аспекта бины, то есть и того, что называется высшей матерью. Хохматец, бина мать. Эла шебицес митсрой им ой зе алиди амшохам я бина бэ... Бемем. Бемалхус. А разница в чем? То есть, Приец Хаим, то бишь Лурианская Каббала, говорит нам следующее. Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса? Это о чудесах выхода из Египта и будущего освобождения. в будущем освобождении будет происходить привлечение чудесности, привлечение чудес из того же, на первый взгляд, источника, тоже из бины, из аспекта бины. А разница в чем будет? При выходе из Египта происходило привлечение чудес из бины, то есть, ну, не чудес, а привлечение из бины, которое обуславливало чудеса, привлечение из бины через Малхус. Привлечение, за счет привлечения из бины в Малхус. Велосит ловище и кинер шельшмойна нимин, а в будущем, когда, согласно свидетельству мудрецов, в храме будет кинор восьмиструнный, шмойна нимин, что намекает на поднятие над уровнем семизначности, в уровень восьмизначности, шмойна нимин. Айну шиия акилами абина ацма, то есть будет происходить раскрытие из восьмого аспекта, то есть того аспекта, который предстоит семи эмоциональным качествам с хесед по Малхус, будет происходить раскрытие из самой бины. Бина как мать для детей семи эмоциональных качеств с хесед по Малхус. В имке айну гилуй ко худу, то есть будет происходить раскрытие первых двух букв имени Всевышнего Юд Кей, которые намекают, естественно, на хохму и бину. То есть раскрытие разума не опосредованно через Малхус, а именно вот как разума как такового. Если попытаться перевести это, например, телесный человеческий пример, то раскрытие разума через речь – это уже чудо. Это уже некоторое... Ну, это чудо, когда человек говорит разумные вещи. Правда, это же чудо. То есть в разум непосредственно одеваются эмоции. И когда разум попадает в эмоции, то это, ну, вот что-то такое невероятное. Нам даже трудно себе представить, как это может быть. А в данном случае говорится о том, что вот разум, он вообще проникает, передается, ну, скажем, ученику. То есть вот эта модель бина сама, не опосредуясь через Малхус, а бина сама, она передается принимающему началу. Это что-то такое вот не совсем невероятное. Это я от себя добавил, такой вот, просто для себя попытался это как-то представить, переосмыслить. Может быть, какую-нибудь глупость сказал, но надеюсь, что не очень. И это можно сказать, добавляет, если я правильно понимаю, Цемах Цедек в скобочках, что эта идея в тот день будет аваевый ход, шмей ход. В тот день будет авая один, и имя его одно. В каком плане, что первые, последние две буквы вов кей, а вов кей это вов эмоциональных качеств, схесед пейсот, и гей малхус, вов кей. Да? То есть вот это раскрытие, как оно было при выходе из Египта. А сравняется с ют кей, а ют кей это хохма бина, то есть вот раскрытие, как его описывает здесь Хасидус, вернее, Кабула, в будущем. В айн бисефер шефера митсве симан айн вов. Смотри в таком-то месте. Агефеш бен гиула увейн педус. Разница, где обсуждается разница между освобождением и выкупом. Будущее освобождение называется и Геула, и называется Геулой, и называется Пыдус навшейну, скажем. Выкуп душ наших. Вайн машикосов димамасли вихой баймагу, и только бешифер годли, вахефеш бен шифер годли, лосит ловы, бен шифер стам. Смотри, в том месте, где сравнивается между собой, в будущем вострубит великий шафар. Вот великий шафар и обычный шафар, как они друг с другом вяжутся, если я правильно понимаю, великий шафар как намек на будущее освобождение, ну, собственно, простой смысл стиха в этом, вострубится великий шафар. А обычный шафар – это, сейчас, наверное, освобождение из Египта. В игу коровны машикосу саприецхаим, и это близко к тому, что объясняет приецхаим, который мы процитировали только что. Кишефер губивина, потому что шафар, он его источник в бине как раз-таки. Вот великий шафар, очевидно, это бина сама, а малый шафар, обычный шафар, это бина, как она привлекается через Малхус. Шибой из галуса атик, а в бине происходит раскрытие атик. А, вот мы сомкнули это с предыдущей сноской в конце, да, что вот это раскрытие будущего освобождения будет проистекать из атик. Вот именно бина является в данном случае передатчиком тем, через что раскрывается атик. Кмошикосов Дирамасл Йомташ Лероша Шона Шахали из Бешабес, как написано в таком-то месте, в таком-то майморе. Ах, шойфарстам, зеу шемейр мибину, алидей тиферес дезо. А, вот, а шойфарстам, это не через Малхус. Шойфарстам, просто шойфар, не великий шойфар, а просто шойфар, это когда бина раскрывается через тиферес. Ахен шойфар годль, зеу абина ацмо хулю, зеу арен нефлоис. И, исходя из этого объяснения, бина, то есть шойфар годль, великий шафар, это бина, как она раскрывается сама. Так. Вопрос. Идем дальше или не идем? 15 минут осталось.
Успеем.
Ну, успеем, наверное. Давайте попробуем. Пункт Гиммел. Ну, не успеем, задержимся немножко. Ты ж позже пришел. Увешона зояцмох. И в этом году, то есть, ну, напомню, это мы, все эти рассуждения, они были посвящены тому, чтобы разобраться, как этот год является временем в особой степени предуготованным для того, чтобы освобождение произошло именно вот сейчас, вот 28-го Нисана 5751 года, вот этот год Арена Нефлоис, Нефлоис Арена, все это об освобождении, короче говоря, и в очень выразительных чертах ее освобождения, в смысле его. Так вот, в этом самом году, в дополнение Нойса Фойд Йойсер Митсад Клоуза Хейзра Аеим Бехойдеш, добавляется к преимуществу этого года в этом ключе, добавляется еще в большей степени преимуществом месяца, преимуществом дня месяца. Клоуза Шавуа Йом Бешавуа. Недели и дня недели. И поехали последовательно. Хойдеш Нисан Ху Хойдеш Эль Геула. Месяц Нисан, месяц освобождения. Даже, наверное, не полезем в ссылку, потому что мы ее изучали в позапрошлой беседе, в прошлой беседе. То есть, ну, вот эта тема уже поднималась и цитировалась. Шибой Хойса Айци Геулам Митсроем. Когда происходил выход из Египта, Емей Цесху Мерт Митсроем, то есть, как у Михи говорится, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Увойти я Геула Асидо. И в этом же месяце будет происходить будущее освобождение, утверждают мудрецы. Арену Нефлоис, Кемами, то есть вот это, как в дни выхода из Египта, это дни Египта, Нисан, покажу ему чудеса, это в том же месяце произойдет выход из Египта. То есть месяц сам по себе, он несет в себе идею Геулы, как предуготован для Геулы с точки зрения вот самых раскрытых источников. Векемами Рабасейну, Бенисан Ниглу, Бенисан Асин Лейга, или, как сказали наши учителя в трактате Роша Шона, в таком-то месте, в Нисане вызволялись, в Нисане будут вызволяться в будущем. И даже тут настолько все очевидно, что составитель почему-то не расшифровывает, ничего не расшифровывает, хотя мне лично интересно было бы посмотреть Раби Акива Эйгер на Гемору, почему Раби на него ссылается, такой комментатор. Ну вот остальное мы смотрели уже. А может быть, потому что его тоже приводили выше, но я уже забыл. Увыходишь Нисан Ацмей, а лайло шебемца вемихабер, йом ков зайн Нисан, йом ков хэс Нисан. А если говорить с точки зрения самого месяца, когда вот сейчас мы произносим это, Рэбе говорит про время, когда он, собственно, вот взял и стал произносить беседу. Когда это происходит? Ночью при переходе, еврейский день начинается вечером, значит, это вот с четверга на пятницу, да, с 27-го Нисана на 28-е Нисана. 27-е Нисана, Ков Зайн Нисан, Ойси Зах. Что это такое? Это с буквы слова Зах, чистый или удостоившийся, вот именно от этого слова Закай. Алдерах Шемен Зай Зах, Белшон Милошен Бехирус. То есть это, например, масло оливковое чистое из Парши Баалейсху, да? Масло оливковое чистое указывает на сияние, яркость, мойру, мадгиш, агилу и дарену денисен геула. То есть это указание, явный намек, естественный, то есть такой вполне считываемый не только Рэбе, но если человек обычно задумается, наверное, хватит ему общих знаний для того, чтобы понять, что вот эта вот идея Зах, чистый месяц Нисан, указывает на чистоту, яркость интенсивность, скажем, раскрытия вот этой идеи, ниссановской идеи освобождения, покажу чудеса, гила арейну, покажу геулу, вот это вот слово «зах» подчеркивает. И необходимо дать дополнительное, указать на дополнительное достоинство числа ковзайн, 27. Что это за число? А это 9 ю 3. Ну, понятно, что 9 ю 3 – это 3жды 3жды 3, 3 в кубе. Тес помим гимал, 9 раз 3. Айноши иньоны шель нисен геула губеифен шель шилош мишулош дехазока. Битла зимний гавий майса гимал помим гимал гимал помим. То есть, ну, уже обсуждали идею хазаки. Помнишь, там, ну, в какой-то из первых, первой, по-моему, беседе, которую мы здесь изучали, обсуждали идею хазаки. То есть, установленности, обуславливаемые трехкратным повторением. И вот мудрецы Тора наделяют трехкратное повторение какого-то события, какого-то факта, какого-то явления особым значением. И вот здесь, в данном случае, у нас трижды, трижды, три. Алдера Хамидубер Камен Помбина Гелы Хлолы Сашона, как говорилось несколько раз в отношении совокупности этого года, Шимудгашбуи Ненагиула, что вот годом подчеркивается идея освобождения, Шатхалоса Вариши Собы Гимал Йомим Рецуфим Шельгдуша, началом которого освобождение становится три непрерывных дня святости, имеется в виду Рош Хашана и суббота. В нижнем шехойзрим, в нижнем бехуслоорас гимел помим, вне земли Израиля, вот эта вот тройка дней, вот это шаббас декергер, это тройка дней, а нет, наоборот, не шаббас декергер, а вот когда, когда три дня подряд, два праздничных, а одна суббота, в земле Израиля это только первый раз получается, потому что в земле Израиля не, только один праздник, он два дня, Рош ха-Шона, а вне земли Израиля получается трижды тогда, потому что получается в Рош ха-Шона три дня подряд, потом в Суккот три дня подряд, и потом Шмини Ацера Симхас Тейра, тоже три дня подряд с субботой. Да? То есть вот эта утроенность, тройная утроенность получается, кстати, тоже. «Вэхэн вэкоях нисан» и 28-е нисана «Ойсис коях». Буквы вот этого числа, они складываются в слово «коях» – «сила». «Мойра умадгиша хойзек ваатойкев де нисан геула», что указывает на силу и мощь нисана в смысле освобождения, как мы заявили выше, да, что нисан указывает на освобождение. Койлоду вамиюхат бепаштус нисинас акоях лаавоса геула бепоэль мамаш, включая и в особенности простой смысл этого, что вот, что вот это вот коях, число коях, коях нисан наделяет, наделяет народ, там, не знаю, наделяет мир, наделяет реальность силой на приведение освобождения в простом смысле, в действии, в ощутимость, в области ощутимости, реализации, совершенно материальной. «Ваесов и есейра мецады ньоны шельклоуза шавуа ваайоим бешавуа». И еще одно добавление, чрезвычайно важное, с точки зрения, чрезвычайно важное, это я добавил, с точки зрения совокупности недели и дня недели. Клоуза шаво парша шмини. Значит, неделя, какая неделя? Недельные главы у нас недели называются по недельной главе, которая изучается на этой неделе. Это глава шмини. Шашмини кошеры мини на геула. Выше мы уже сказали про восьмиструнный вот этот вот кинор. Восемь указывает на идею освобождения. Семнадцатая сноска. «Бехус лаорец амоким шибой немцоем лей сато безмана голос рой в минин рой в бинин дебны есой барцейну агдейша бешавошем из барах мепарша шмини». Значит, тут происходит некий сбой с точки зрения недельных глав. Во время счета Амира так получается, что иногда в земле Израиля и вне земли Израиля читаются разные главы до Швуиса. К Швуису там они подгоняются так, что уже начинают, перед Швуисом все читают одну и ту же главу, из которой благословляется праздник Швуиса, и дальше объединяются. А бывает, что она в этом промежутке расходится между собой. И это связано с тем, что там вот как раз с тем, что в земле Израиля праздники однодневные, а вне земли Израиля двухдневные. Так вот, недельная глава Шмини Рэбе поясняет, что, что именно вне земли Израиля на тот момент была суббота недельной главы Шмини, а в земле Израиля Шмини следующая недельная глава была. Так вот, в... Ой, или наоборот. Парша Шмини. Шашми, так, сейчас, секундочку. Вне земли Израиля, что это вот суббота недельной главы Шмини. А Моким Шибойни в том месте, где находится на сегодняшний день, во времена изгнания, большинство евреев с точки зрения количества и качества, а качество в смысле, не качество евреев, а качество в смысле организации, скажем, еврейских там, и так далее, специфически еврейских, традиционно еврейских, в ИА, в земле Израиля, Бешавошем, Избарах, Мипарша Шмини. Мы находимся в главе, наоборот, у них была предыдущая, правильно, потому что, значит, если я правильно понимаю, здесь произошел сдвиг, потому что одна суббота, она оказалась в холе... Ой, все, сейчас разбираться не буду, короче говоря, сейчас. Находимся не в главе Шмини, а находимся в неделю, которая благословляется из предыдущей субботы, которая, когда читалась глава Шмини. Так, это, ну, Рэбе снимает естественный вопрос, как же так? Ведь получается, что в земле Израиля там была не глава Шмини. Касается 8 Шмини, касается идеи освобождения. Ну, Рэбе, собственно, приводит тот же самый аргумент, что мы озвучили от себя, как 8, как 8-струнный кинор дней Машиеха. Вышаву де Паша Шмини от смой. Так, шаву ашлиши де Паша Шмини. И в самой, и... сейчас... Паша Шмини, у Вишау де Паша Шмини Ацме, а Шаву Ашлиши де Паша Шмини, Хазока Бейнина Шмини. И в самой главе Шмини находимся мы в третьем повторении главы Шмини. Дело в том, что в ряде случаев, когда... я забыл, когда какой расклад... А, ну вот, наверное, когда какой расклад, когда суббота, когда Песах выпадает на Шаббас, наверное, я не помню. Получается такой расклад, что недельная глава Шмини читается 3 недели, потому что изучается в Хитосе, да, то есть вот, ну вот, в соответствии с еженедельным изучением, глава изучается до тех пор, пока суббота, пока она не зачитывается целиком в субботу. Так вот, если глава Шмини выпадает таким образом, что она вначале и учит неделю, потом на Шаббас выпадает Песах, скажем, то она продвигается дальше. Дальше в Песах учат Шмини, да, потом значит, выпадает опять она на заключительные дни Песаха. И только в следующий раз она читается, уже читается практически. То вот такое положение дел мудрецы описали, как Шмини Шмойна Шмейна. Она читается вообще 8 раз. Потому что она читается еще в субботу, как там в счет будущей главы, и потом она читается в Холь а-Моэд, читается. И получается 8 раз прочтение, по крайней мере, первого отрывка Парша Шмини читается 8 раз. Так вот, когда Парша Шмини читается 8 раз, то тогда год будет жирный. Вот такой вот Шмини, Шмойна, Шмейну. Если Шмини читается Шмойна 8 раз, то тогда год будет Шмейну, то есть жирным. Вот. Так мы находимся при прочтении этой главы 3-й раз. То есть это хазака чтения этой главы. Ваеим бешавуа, и, наконец, день недели. Эров шабас, канун субботы. Шибой койрин парша шмини куло. Когда читают всю недельную главу Шмини целиком, у Викви и Шона Зой, имеется в виду Шная Микрова и Хатаргам, если я правильно понимаю, 2 раза оригинальные тексты, 1 раз перевод на арамейский язык. У Викви и Шона Зой, Куэрин Вивагиба, Йойма Шмини, Бепама Шмини, Шмини Шибешмини. А в установленности этого года читают Вайги байой машмини. Было на восьмой день, начало главы Шмини, восьмой раз. Шмини шебешмини. Восьмой в восьмом. Значит, если просто шмини, если просто идея восьмого указывает на освобождение, то восьмой в восьмом указывает естественным образом на освобождение в квадрате. Геула шебегеула. Освобождение в освобождении. Тахлис ашлеймус бегеула. Абсолютная полнота освобождения. Единственное, что я не понял, почему читают восьмой раз. Если это, как сказал Рэбе, третье прочтение главы Шмени. В общем, я вот в этой календарности мне чего-то не сообразить. Как это все раскидывается. Сейчас попробуем разобраться. Сейчас вначале прочитаем вот эти две сноски, 19 и 20. 19 ссылка. «Вэл и гайр шэбэ шиур хумаш дэ ёй машиши». И необходимо пояснить, что урок по хумашу шестого дня недели. «Медуба родис далит ахаист мейс шэмэру мосим ли далит малхиейс галуейс». Говорится там про четыре, говорится в частности о четырех, в главе Шмини, там достаточно массивный такой кусок, посвящен чистым и нечистым животным, всяким вещам, связанным с кашрутом. Так вот, там говорится в частности о четырех нечистых животных, которые соответствуют четырем царствам, которые соответствуют, в свою очередь, четырем изгнаниям, в которых евреи побывали. Шиизбатлу бегиула ассидар ейва икра рабасоев паршасейну, которые в будущем исчезнут, вернее говоря, не исчезнут, ну, избатлу. Что значит избатлу в данном случае, если я правильно понимаю, перестанут быть нечистыми. Царства исчезнут, изгнания исчезнут, а животные, которые их символизируют, перестанут быть нечистыми. В будущем, как говорится, в Мидраше Ваикра Раба, в конце Мидраша, посвященного нашей главе. Читаем кусочек из этого Мидраша. «Эза гомал зой бабови». Значит, в этом Мидраше говорится, верблюд – это Вавилон. Шенеймар, как сказано, в Дирим в таком-то месте, «А шейши шайн лох из гмулех шагумал тлону». А благословен тот, кто воздаст тебе то, что ты сделал, за то, что ты сделал нам. Вот это вот гмулех, гомалт, это все от слова гамаль, от слова верблюд. То есть, ну, созвучно, во всяком случае, слово верблюд. И вот, рассматривая этот стих как указание на вавилонское изгнание, Мидраш уподобляет Вавилон верблюду. Эза шофон зой мадай, шафан. На современном языке это то ли кролик, то ли заяц, но это не играет большой роли в данном случае, ну, какое-то вот нечистое животное. Его мидраш связывает с мидией. Рабонан, это с точки зрения рабонан, в Раби Игуда, Раби Симун, и здесь есть расхождение между мудрецами, Раби Игуда, Раби Симун и Рабонан Омрей, Ма Шофаназе Ешбы Симон и Тума, Симон и Таро. Рабонан говорят, как этот шафан, у него есть признаки осквернения и признаки чистоты. Ну, про зайца, кстати, хорошо читается, в принципе, зайцы-кролика, ну, потому что он жвачное животное, при этом у него нет копыт. Ка гойса малхус модой, также медийское царство. Маамед цадик вероша, оно ставило и цадика, и злодея. Он раби Игуда, раби Симон спорит, если я правильно понимаю, с Рабонан. Раби Игуда, раби Симон. Дарьеш ахаран бона бношель эстер гою. Второй Дарьевеш, персидский царь. Ну, мадайский царь в данном случае, он был по сынам Эстер. Тогар Миемей, Витоми Меовив. То есть, он рассматривает вот это вот совмещение в медийском царстве чистого и нечистого, как то, что вот Дарьевеш, он был по маме чист, а по отцу нечист. Ну вот, таким образом они объясняют связь шафана с мидией. В любом случае, хоть по тому объяснению, хоть по сему объяснению. Вес арневес зой йован. Арневес, тоже то ли заяц, то ли кролик. Опять же, что имеет в виду Тора, это мне кажется достаточно трудным в разборе. Ну, на самом деле, в общем-то, здесь, наверное, существует традиционное знание, что это вот эти вот ушастенькие такие грызуны, Арневис Зоевон это... Это греческое царство, да? Имей Шель Талмай Арневис Шмох. Значит, Талмай это Александр Македонский, если я правильно понимаю. И его маму звали Арневис. Таким образом, Арневис указывает на греческое царство, греческое владычество. Веза Хазир Зуй Парас. А свинья указывает на Персию. Ломаним Шилода Хазир, почему она указывает на Персию? Лоймер Лихома Хазир Бешошева Шигуровис Мейци Талфов Оймер Риушани Тавейр. А известный мидраш, что свинья символизирует такое поведение, когда человек демонстрирует какие-то кошерные свои, значит, части и говорит, вот смотрите, настаивает на том, вот смотрите, какой я кошерный. Как свинья, она показывает свои копытца, и говорит, посмотрите, я чистое животное. Как Малхус Эдоим, также царство Эдомское, которое здесь Парас рассматривается как синоним персидского, Эдомское царство, Исавское, Мизгая, Вехоимесес, Вегейзелес, Авнир, Киилами, Мацаас, Бима, оно высокомерничает, и вот оно грабит и там, значит, занимается разбоем, а значит, выглядит это, представляет это все, как будто оно какой-то памятник себе воздвигает. Довар, если я правильно понял, здесь такое, как будто жертвенник воздвигает. Доварахер, другое, все, конец первого оборота. Другое объяснение. Гамаль зо Бовель, Гамаль это Вавилон. Ки майла гейро гише шемми калесас лякодж боругу. Почему это Вавилон? Потому что это как будто животное, поднимающее жвачку, поскольку прославляло Всевышнего. Веза шафон зой мадай, а шафан – это медийское царство. Ки майла гейро гуше микалес лякодж боругу. Потому что оно по той же причине. Тоже жвачка у него есть. И верблюд, и шафан, и кстати говоря, и арневис. У них они жуют жвачку. Четыре животных, которые, у которых есть половина признаков. То есть одни жуют жвачку, а свинья наоборот. Эти жуют жвачку, но нет копыта. А свинья есть копыта, но не жует жвачку. Поэтому они особо оговариваются Торой. Эза хазир зе идойм. А хазир это Эдом. Вегу гейр ло егар. А оно вот жвачку не жует. Шейна микалес лакош беру. Оно не прославляет Всевышнего. Велой дым дайон шейна микалес сэлэ михарефесу мегадефес веймерес. И не только не прославляет, но наоборот порочит и проклинает. В общем, как написано в Дилем в таком-то месте. Мили башумаим. Кто мне на небесах? В данном случае в негативной. В негативном контексте. Доварах, другое объяснение, еще одно объяснение. Эза гомол зей бовель, верблюд это Вавилон, кимайлы гей рахиичами, шеммигаделес эс даниил. А почему верблюд? Потому что поднимает жвачку, малы гейру, называется, вот с точки зрения Тора, это именно поднятие. Почему это именно поднятие, честно говоря, не скажу. Поднимает жвачку, потому что это царство вырастило Даниэля, пророка. Вес ашофон зой мадай, кимайлы гейра гиша мегадалса мордыхай, а мадай медийское царство по той же причине, потому что оно, вот как это же, значит, жвачку поднимает, оно подняло мордыхая, то есть, ну, как бы вырастило мордыхая, возвеличило мордыхая. Веза хазир зой идом, почему-то греков они пропускают на этих оборотах, веза хазир зой идоим, а хазир это идомское царство, вегу гейра лой мьегар шейну мегадалса диким, поскольку оно не поднимает праведников. Кстати, интересный тезис, потому что за дни Эдомского изгнания, на первый взгляд, множество праведников возникло, но, очевидно, не такого масштаба, как Мордехай и Даниил, может, имеется в виду. «Велой дай шейнами гаделас алышэгэй регес эйсом». А, вот в чем дело. Понятно, потому что Даниил в Вавилоне, он был знатным человеком, возвеличенным. Мордехай пришел к величию, а в Эдоме праведники не возвеличивались, они, наоборот, преследовались. И вот не только не возвеличивает, а и убивало их. праведников. Доверахер, еще одно объяснение. Эза гомлзе бовер, гамар верблюд это Вавилон, кемайли гериша гемеше гореро малхус ахарего. Это Вавилон, потому что он поднимает жвачку гейро, а слово легарер тащить за собой, значит, она тащила за собой следующее царство. Вез арневис зо евон, арневис это ева Греция, кемайли гериша гореро малхус ахарего. То есть каждый из них, каждый первые три, они поднимали жвачку, в смысле тащили за собой следующее царство. А Эдом, на нем все заканчивается. Веза шофон зо мадай, значит, ну, то же самое, что было. Арневис Греция, шофан Мидия. Кемайли герши гору маху захарел. Ну, почему она поднимает жвачку, в смысле тащит за собой следующее царство. Веза хазир зо Эдоим. А свинья это Эдом. Вегу гейра ло егар. Вот свинья, она жвачку не поднимает, шейный герез малосхарево, и не тащит за собой следующее царство Велома, никрашмо хазир. А почему называется хазир, называется хазиром, шемехазерес атуралевалдеву, потому что возвращает корону ее истинным хозяевам. Доудихсиев и вадзи, это то, что написано в книге Авадии пророка. В Олу, Мейшим, Барцин, лишь призарейсов, вышел Ашем Амлуха, поднимутся спасающие на гору Цион, судить гору Исава. И тогда будет принадлежать Богу царство. То есть, ну вот, имеется в виду, что Хазир, он меха, то есть Эдом, он возвращает, наконец, корону еврейскому царству, скажем. Значит, насчет зачтение главы Шмини. Значит, у нас получалось в году Нун Алев. Получалась такая ситуация, что недельная глава Шмини начинала изучаться на той неделе вне земли Израиля, которая выпадала, суббота которой выпала на 15-е Нисана, то есть на начало Песоха. Следовательно, это первый раз изучалась вся эта глава на этой неделе. Неделе, которая закончилась началом Песоха. Суббота, которая выпала начало Песоха. Это была первая неделя изучения. Это про Хазоку. Третье изучение. Это будет у нас. Дальше. Она изучалась всю следующую неделю, потому что эту главу еще не прочли с Бима целиком. Она изучалась. И Ков Бейс Нисан, она опять не была зачтена. Почему? Потому что Ков Бейс Нисан – это заключительный день Песоха. Опять она не была зачтена. А почему она в земле Израиля была зачтена? Потому что в земле Израиля заключительный день Песоха – это Коф-Алев. То есть в земле Израиля она была зачтена уже в Коф-Бейс. А вне земли Израиля она не была зачтена, потому что Коф-Бейс Песах, вне земли Израиля – второй день заключительного дня Песаха. То есть, ну, в смысле, вот Ахран-Шель-Песах – это и есть Коф-Бейс Нисан. Хорошо. То есть она, вот она учится уже вторую неделю, и дальше она третью неделю изучалась. Третья неделя заканчивалась Ков-Тес Нисан, то есть на следующий день после того дня, когда рыба произносит эту сиху. Это была третья, то есть хазока в плане изучения этой главы. Третий раз, третью неделю изучалась к этому моменту эта глава. Она продолжает изучаться. Если не засчитали, то она продолжает изучаться. То есть как каждый день в Хитосе читается, изучается тот же самый отрывок недельной главы. Так, Рэба произносит свою беседу вот здесь. Это у нас Ков Хэс, это у нас Ков Зайн. То есть вот здесь он произносит свою беседу. Значит, он объяснил значение Ков Зайн, объяснил значение Ков Хэс. Восемь раз, когда читается эта беседа, когда читается эта недельная глава. Вот на этой неделе эта недельная глава читалась, первый день этой недельной главы читался в понедельник, в четверг, да, второй, пятый. Здесь она читала второй, пятый. Здесь она читала второй, пятый. Это шесть раз. Дальше она читалась здесь семь и восемь. Она читалась здесь в Минху и здесь в Минху. Вот. Единственное, что я не понимаю. Почему же здесь получается 9? Девятый раз. У нас 3, 3, 6, 7, 8.
Может, здесь не читалось.
Нет, она читается всегда, в любую субботу она читается в качестве вот в этот самый, в Минху, как следующая недельная. А, ну может быть, тогда минус какая-то из этих глав, сейчас вот это точно не буду сейчас разбираться. И вот это восьмой раз, это вот это завершающий раз, когда она читалась Кофтес Нисан, читалась целиком, а накануне целиком со всеми, значит, Шнай Микро Вехат Таргум. Ну вот примерно так.